Об огромном количестве сирот в России, о необходимости принимать их в семьи, усыновлять, брать под опеку, сегодня говорится много. Собственно, мы сами довольно много внимания этой проблеме уделяли, в том числе в часы программы «Время и мир». Чего мы до сих пор не касались, это вопрос о том, что делает для таких детей православная церковь, которая здесь должна идти впереди и побуждать других. Выяснить, что представляет собой православный приют для детей-сирот, решила наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Дела милосердия, милость к падшим, помощь заключенным, забота о больных, старых и беспомощных людях – это исконная сфера деятельности верующих людей, освященная и Писанием, и многовековой церковной традицией. А уж презрение сирот всегда занимало тут одно из первых мест. Что же сегодня, когда с одной стороны сирот в России больше, чем после войны, а с другой стороны, когда церковь возрождается и открывает все новые храмы, что-то не слышно, чтобы именно церковные люди в первых рядах спешили утереть слезы сирот. Историки церкви и некоторые священники говорят о том, что у Русской Православной Церкви, в отличие от других христианских конфессий, долгое время не было своей социальной концепции. Она появилась недавно и еще не успела развиться. Но дело ведь не только в концепции. Это столь любимый в России путь сверху, а есть ведь и путь снизу. Однажды на выставке «Русь Православная», проходящей в Петербурге каждый год, я познакомилась с монахинями из-под Калуги и узнала, что они видят свой путь не только как путь личного спасения, но и как путь спасения девочек, чьих отцов и матерей лишили родительских прав. Говорит монахиня Лисавета из Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря города Малоярославца Калужской области.
Наш монастырь открылся в 1992 году, и с первых же дней у нас появились девочки, которые имели проблемы в том, что они были или дети наркоманов, или дети, уже зараженные наркотиками. Также девочки из семьи алкоголиков. Вот в основном сейчас в нашем детском приюте именно вот такие девочки, у которых в семье бывали и убийства, и видели девочки своими глазами блуд, как там папа приводил женщин прямо на их глазах, или драки между алкоголиками и родителями. Были девочки, которых посылали на вокзал или там при церкви где-то собирать деньги, потом пропивали эти деньги. Или девочки просто побирались где-то, воровали еду, потому что нечего было есть. Много вот таких случаев. Конечно, судьбы очень тяжелые у многих детей, особенно у тех, которые поступили в приют в более позднем возрасте. Но в данное время приют принимают детей от 3 лет и выше, и они учатся в приюте до 17 лет обычно, то есть до окончания 11-летней школы. Они заканчивают обычную школу, как и все обычные дети, для того, чтобы потом поступить в какое-то учебное заведение, смотря по своим способностям. У них есть выбор, куда-то поступить, как они учились, так вот они и поступают. Но они могут остаться и в монастыре, если их такое желание есть. Единицы, конечно, остаются, но так и надо. В принципе.
Признаться, я не удержалась и спросила, каким образом она сама была призвана на свое служение.
Такое мнение существует среди людей, что монастырь уходит от несчастной любви, от несчастной жизни. Вот люди, которые там чего-то не получили. Конечно, это неправильная совершенно точка зрения. Наоборот, как мы говорим, монастырь уходит от счастливой любви, от любви к Спасителю. У любого человека, конечно, свое счастье. Но служить Богу, быть невестой Христовой, это выше такого не бывает.
Если вернуться к приюту, сестра Лизавета, вы занимаетесь этими девочками? Или есть сестры, у которых специальное служение?
Есть сестры, которые специально привлечены к этому делу. Это в основном те сестры, которые имеют сами несовершеннолетних дочек. И они собрались быть монахинями, но они пока не могут. По благословению нашего архиерея, они просто пока живут как послушницы, пока не достиг ребенок вот совершеннолетия, живут как воспитатели в православном приюте. Наша задача – показывать им пример, любовь проявлять, потому что очень многие дети просто любви не видели в своей жизни. Им нужна материнская ласка. Очень часто сестре привязывается ребенок как к маме, рассказывает что-то ей, да, делится своим горем. И матушка игумня благословляет эту сестру заменять каким-то образом. Конечно, частично мы не можем маму заменить для какого ребенка. Она единственная, неповторимая. Но все-таки частично свою ласку, свое тепло мы должны отдать этим детям и научить их как надо, где-то исправить, может быть.
А у вас есть какая-нибудь воспитанница, которая вас отличает?
Лично у меня?
Да.
У меня есть общение с некоторыми детьми, как бы типа дружбы такой вот. Не то, что там как мама у дочка.
Как сестра
старшая. Как сестра, скорее как сестра, которая можно как бы даже на равных, может быть, как-то чем-то поделиться. Есть у меня такие дети, по которым мы как бы дружим. Но вот одна девочка к нам попала, вот как раз осталась в монастыре, она была из детского дома. Родители как раз их с братиком посылали у церкви собирать деньги, милостыню, потом пропивали. Потом девочка попала в детский дом, и потом туда пришла учительница закона Божия, и как-то они вот с ней подружились. Учительница ее усыновила и привезла потом к нам в монастырь на воспитание. И она с склада такого серьезного выросла, и сейчас уже как послушница у нас трудится.
А сколько у вас воспитанников?
воспитанниц. Вообще, в целом, где-то около 60, но это включает тех девочек, которые учатся уже в миру, и которым мы помогаем материально. Платим за их учебу и содержание полностью помогаем, пока они не приобрели свою семью. Некоторые у нас есть, которые уже вышли замуж, у которых есть маленькие детки. Это уже наши выпускницы. Они очень благодарны всегда бывают своему приюту, потому что настоящую ценность вот, приюта они понимают уже, когда они уйдут, когда жить попадут в нашу трудную, многоскорбную.
Когда я спросила, на какие же средства монастырь содержит, можно сказать, целый детский дом, да еще сопровождает девочек до появления собственной семьи, сестра Лисавета ответила, что это чудо, происходящее уже много лет.
Сейчас можно сказать, у нас есть люди, которые нам помогают и материально, строить как-то помогают. А первые годы у нас не было таких людей. Очень много было чудес, когда деньги появлялись просто как снег на голову. Это действительно то, что наш монастырь восстановился, это чудо. И то, что приют восстановился, это тоже чудо.
Вы говорите, что вы их не бросаете после того, как 18 лет, потому что это в детских домах. Да, у нас вот эта язва и кошмар, когда они часто возвращаются в те же, в общем, квартиры, которые, по сути, притоны, да, из которых их взяли.
Стараемся их утроить куда-то вот не в общежитие общее, а куда-то вот отдельно, чтобы они жили где-то вместе, допустим, кучкой.
Помогали они друг другу, да?
Да, только чтобы они жили не вместе с молодежью, вот той, которая вот может быть их чем-то, ну, соблазнить, да, как-то.
Ну, а если все-таки какая-нибудь из ваших девочек оступится, предположим, забеременеет, да. Ну, вот всякое бывает. Вы помогаете в таких случаях?
Ну, мы помогаем всем девочкам, которые наши. Несчастная любовь нелегально, как бы, да?
Да.
Вот, есть такие у нас. Всем помогаем, потому что очень трудный переход все-таки из приюта, где все у тебя было, одежда, еда и такая любовь, ласка, и вдруг попал в мир, в котором ты не нужна никому, и никто тебе не поможет. Единственный родной дом, и, конечно, монастырь, который поможет, пока вот семья новая не образуется, не встанет на ноги, сама уже не начну жить.
Не сложно ли найти учебное заведение девочки из монастыря?
3 девочки вот в этом году поступили в военный институт на такие серьезные профессии. Кажется, вычислители ракетных войск, разведчики, я боюсь точно сказать. Вот, но они еще в военных формах у нас ходят уже, такие важные курсанты, значит. У них очень строго, там намного строже, чем в монастыре, там прямо буквально ни шагу не сделаешь без приказа. Но это как раз мы считаем, что самое лучшее, что может быть для них. Для них самое главное – это строгость, которая их потом научит быть собранными людьми и в будущем вот поможет очень. Ни шагу, у нас благословение называется, у них приказ.
В монастыре строгий устав. Монахини встают в 4 утра, но на девочек эти строгости не распространяются, говорит послушница Раиса.
Они же только на службу бывают в большие праздники и под воскресенье. Так как у них свой режим, у нас свой.
Суббота-воскресенье, когда они встают на службу, да?
Они на вечернюю службу в субботу, на всеночную приходят, это к 5 часам вечера. Вот. А в воскресенье у нас служба в 8:30 утра. У них такой устав более мирской. Мы очень любим своих детей нашего приюта. Это просто ангелы. Особенно, когда они поют на литургиях. И мы рады, что у нас приют. На украшение нашего монастыря. Несмотря на то, что это тяжело о них заботиться. Но когда посмотришь на эти счастливые улыбающиеся лица, и сердце сразу радуется.
Черноостровский женский монастырь в Малоярославце имеет большой опыт в работе с детским приютом, а вот Богородица Рождественский женский монастырь в Туле только готовится открыть у себя приют, говорит монахиня Исакия.
5 месяцев назад владыка благословил создать в нашем монастыре приют младенцев. И вот, значит, сейчас мы оформили уже, у нас пока нам дают только 2 младенца. Надеемся, что он дальше у нас будет все больше и больше деточек. Первый шаг, конечно, труд. А сейчас мы собираемся строить корпус специальный для младенчиков. Пока младенчики с нами, девочки, будем брать девочек и прямо из дома младенцев.
Какие будут принципы у вашего приюта? Не будет ли это еще один вот дом ребенка, скажем?
Это не будет дом ребенка, потому что, во-первых, это монастырь. И причащать мы будем часто, и на службе они будут. Мы находимся на окраине города, буквально за воротами школы. Значит, наши детишки будут обучаться в школе. Будем заниматься с ними музыкой. У нас есть музыкальные работники, есть с высшим педагогическим образованием в нашем монастыре сестры с удовольствием возьмутся за это дело. Потом сама матушка у нас очень добрый человек, детей любит.
Вы как-то будете стараться, чтобы они чувствовали вот не казенную, а семейную обстановку?
Да, да. Вы знаете, не то, что даже не казенную, у нас еще даже до того, как только нам сказали, и матушка стала оформлять опекунство, у нас уже как бы оборудовали им комнатку, и матушка настолько с такой любовью ко всему подходит, что я смотрю, она уже какие-то игрушечки закупает, и как-то я пришла, смотрю, она какие-то игрушечки играет. Бедный человек ждет, и я думаю, что это путь с душой.
Конечно, совсем не обязательно жить в монастыре, чтобы заботиться о детях-сиротах, говорит детский врач Нина Ивановна Сафонова, которая знакома с семьей петербургского священника, просившего не называть его имени.
Мне повезло познакомиться с удивительно душевными людьми, священник и его жена, матушка Леночка. Не имея своих детей, они взяли троих детей из детского дома, усыновили их. Эти дети за год настолько изменились нравственно, они просто совершенно живут в другом мире, чем то замкнутое пространство детского дома, где они находились с самого рождения.
То есть это еще дом ребенка был, наверное?
Да, это дом ребенка. Матери от них отказались при рождении. Ни материнской ласки, ни материнского тепла, ни грудного вскармливания. Ничего этого они не имели. Они удивительные, эти люди. Дети их любят так, что когда приходят чужие, дети не ложатся спать, пока эти чужие не уходят. У детей еще не ушло чувство страха, что родители, мама и папа, уйдут, а их опять бросят.
Как новые родители новоиспеченные.
Такое впечатление, что они всегда их имели, всегда они с ними были. Они им абсолютно не в тягость, а наоборот, в радость. Матушка, она говорит, а мне мало, я хочу еще.
А вот Юлия Балакшина прошлым летом побывала на Украине в гостях у священника отца Андрея, организовавшего у себя семейный детский дом.
У них двое своих детей с матушкой и пятеро приемных. Двух из них мы видели, и вот он очень как-то вообще болеет этой темой обездоленного детства. Судя по его рассказам, это целое движение сейчас на Украине, вот таких семейных детских домов, и он говорил, что чуть ли не до 70 детей такой детский дом семейный может принять. Мы, правда, были очень удивлены, да, что это уже какая-то слишком большая семья, но, может быть, это поэтапно как-то происходит, то есть какие-то одни вырастают, другие принимаются. Но он показывал нам какие-то видеофильмы из истории вот этой своей большой семьи, и действительно очень это трогательно, как они каждого из них принимают, помогают ему войти вот в атмосферу семьи, в атмосферу дома. Те ребята, которых мы видели, они, конечно, производят такое очень отрадное впечатление, хотя по рассказам самого отца Андрея, то есть это ребята очень проблемные, непростые.
Говорила Юлия Балакшина.
О том, что делает Русская Православная Церковь для детей и сирот, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.